Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Простите меня, дорогие друзья. Начну я, пожалуй, с анекдота. Это, пожалуй, впервые в истории программы «Вопросы неофита», когда я позволяю себе такую дикую вольность. Умирает однажды один мужчина и поднимается на небеса и встречает архангела. И говорит: «Слушай, вопрос можно?» Архангел говорит: «Конечно». «Скажи, я прожил 64 года. В моей жизни был смысл?» «Ну, разумеется, — говорит архангел, — разве ж Господь делает что-то бессмысленное?» «Хорошо, — говорит, — а можно узнать, какой?» «Ну, разумеется. Помнишь, в 82-м году ты ехал в поезде Москва-Хабаровск?» «Помню, — говорит. — А помнишь, ты обедал в ресторане, в вагоне-ресторане?» «Помню, — говорит. — А помнишь, женщина за соседним столом попросила тебя передать соль?» «Помню, — говорит. — Ну вот, вот он, твой смысл жизни. Сегодня я хочу поговорить о смысле жизни, друзья. Сегодня я хочу поговорить о том, зачем мы живем. И то, что мы делаем, действительно это воля Бога или наша блажь, наша глупость и наш неверно выбранный путь? Как услышать волю Бога? Что такое Божья воля и чего хочет от нас Бог? Меня зовут Александр Ананьев, а к этому разговору я пригласил сегодня нашего дорогого собеседника, настоятеля храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинного Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрита Алексея Воложанина. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вопрос. Зачем Господь создал нас свободными? И как это следует понимать?
Ну, Господь изначально создал нас со свободной волей. Волей права выбирать, быть ему, человеку, с Богом или не быть с Богом. Почему со свободной? Ну, наверное, из той большой любви, которую Господь имеет к человеку. Потому что когда человек не имеет своей воли, ну, или любое животное или что-то, не имеющее своей воли, оно не является до конца, не может быть до конца счастливым. Поэтому Господь из вот этой великой любви создает себе не игрушку, а создает любимое свое создание, свое творение. Человек со свободной волей, который вправе выбирать свой путь, который ему Господь дал. И уже в раю мы видим, да, выбор. Или выполняйте заповедь, или не выполняйте заповедь. Это право вашего выбора.
Свободу ведь надо заслужить, до нее надо дорасти. Простой пример. У меня рождается ребенок. Ребенку, допустим, 2 года. Я не думаю, что мой ребенок свободен. Я говорю ему, что делать. Я говорю ему, что есть. Я говорю ему, куда идти. И самое главное, я говорю ему, чего не делать, куда не надо совать пальцы и почему нельзя трогать острые ножи.
Вы знаете, даже в этой ситуации у него есть своя определенная свобода. Вот уж если уж он не захочет есть, ну никак он не будет этого делать. И как бы вы строго ему ни говорили, не наказывали, из вредности встанет в угол, будет стоять в углу, наказанный, обиженный, но все равно из вредности не будет есть, проявляя свою свободную волю. Да, безусловно, она неправильная может быть в данный момент. Поэтому сказать, что вот у него нет свободной воли, нет. Конечно, задача ваша была изначально в детстве воспитать его так, с самого младенчества. То есть, скажем так, с момента зачатия ребенка, а точнее даже с момента строительства своей малой церкви семьи, надо было строить все это на христианских основах, на христианских началах. Вот, и тогда, наверное, в жизни многих-многих ошибок, которые наши дети потом совершают, можно было бы избежать. Не значит, что они на всю жизнь вакцинированы от каких-то ошибок в своей жизни. Потому что действительно у них тоже есть воля Божия, они дальше выбирают свой путь, и как бы родители не переживали, не думали, вот, и как бы они ни говорили, что вот нельзя сувать пальцы в розетку, любопытство все равно рано или поздно проявляется свою волю. Ну, может быть, не пальцы в розетку, но на какие-то грабли все равно дети наступают, от этого никуда не денешься.
Мне 44 года, я не могу сказать, что я свободен. Моя жизнь, мой день. Вот сегодняшний понедельник, он состоит из такой череды должен, 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 должен. Ну, и это нормально. Это, в общем, часть моей жизни. Это та ответственность, которую я взял на себя абсолютно осознанно. Как я должен понимать тот факт, что я свободен? Ну, ведь я не свободен, по сути.
Мы не будем путать разговор «свободная воля» и «свобода, предоставленная нам самим».
А в чем разница?
Свободная воля. Мы вправе сами выбирать, быть ли нам загруженными или не быть нам загруженными. Иметь ли ответственность перед своей семьей, перед своими близкими, вот, перед обществом, и выполнять какие-то правила уложения или не делать этого ничего. Мы выбираем сами.
Но вот для меня, я много размышляю об этом, для меня это как свобода выбора, дышать или не дышать. Да нет у меня такой свободы. Если я хочу жить, я буду дышать. Равно как у меня нет свободы делать, там, ходить на работу или не ходить на работу. Я должен ходить на работу. От этого у людей возникает, к чему я веду, от этого у людей возникает ощущение несвободы. А при этом вот мы говорим, Господь создал человека свободным. И я пытаюсь увязать это в одну...
Господь создал человека со свободной волей. Воля человека. Это не значит, что вседозволенность. Как у нас сегодня свобода, во многом понимают, это вседозволенность, распущенность, когда можно все и никакой ответственности за это нет. Знаете, как говорят, что твоя свобода заканчивается в тот момент, когда нарушается свобода рядом стоящего человека. Вот, поэтому свобода воли, опять еще раз говорю, что вот я должен. Должен для кого? Должен для себя, должен для своих близких, должен для этого. Но это мой выбор, я его делаю самостоятельно, мне Господь дал, ты можешь этого не делать. Соответственно, жизнь твоя и твоих близких, она будет совсем другой.
И вот тут мы подошли к следующему вопросу. Это мой выбор, я выбираю, что делать или чего не делать. Я, насколько это возможно человеку, понимаю, что для Господа не существует ни пространства, ни времени. Для Него нет «было», «есть» или «будет», для Него это все здесь и сейчас. Он каким-то непостижимым образом видит меня одновременно и двухлетним, и 44-летним, и на смертном одре, и за пределами моей земной жизни. Он все это здесь и сейчас видит. То есть для Него это все уже как бы реальность. При этом есть мой выбор. Но я понимаю, что для Господа это определено уже. Стало быть, выбора нет?
Нет, выбор все равно есть. Выбор все равно есть, и мы все равно делаем свой выбор. Предопределение. Вы знаете, вот это как раз у протестантов, к сожалению, очень развито, вот это понятие предопределения, что вот если тебе предопределено спастись, вот что бы ты ни делал, ты все равно спасешься. Вот. А если ты не входишь вот этот в список избранных, какую бы праведную жизнь ты ни вел, что бы ты ни делал, ты, в общем-то, все равно Царствие Божие не наследуешь. Вот. Нет, все-таки в православии немножко по-другому. Здесь немножко богословский вопрос такой. Вот, боюсь, уйдем в дебри богословия, вот, и запутаю и я вас, и вы меня. И самое главное, что мы запутаем радиослушателей наши. Uh-huh. Но еще раз хочу сказать, что вот как определить Бог? Бог, конечно, знает, конечно, ведает, но Он и ведает те пути, которыми мы можем пойти. Вот, Он ведает, что мы можем выбрать тот или иной путь, и он может завершиться так, и так, и так, и так. А вот как, каким из этих путей мы пойдем, нам пока неведомо, мы сами выбираем.
Бывает ли в жизни такой щелчок, который называется «слишком поздно», за которым, ну, уже ничего не исправить? Для нас, мой ответ, бывает. В жизни бывает слишком поздно. Слишком поздно там для этого, для этого, для этого. И для Бога. Что в какой-то момент он говорит, ну, прости, уже слишком поздно, уже ничего не изменить.
Ну, для нас слишком поздно момент смерти, когда последнее дыхание исходит из нашего тела, вот, и душа отлетает от нашего тела бренного, вот тогда для нас это действительно последний час, когда уже исправить ничего невозможно, совершенно ничего невозможно. До того момента, пока мы дышим, пока мы живем, пока мы, ну, не знаю уж, в каком состоянии люди находятся без сознания, ощущают они что-то, потому что много разных есть рассказов по этому поводу, то, вот, сам не переживал, поэтому сложно сказать. Вот, но до этого момента момента человек может много изменить. Прежде всего, что он может изменить? Изменить свою жизнь вечную, в которую он идет. Вот в этот последний момент, подобно тому разбойнику на кресте, он может принести Богу искреннее покаяние в своей прожитой жизни, в тех грехах, которые... Вот, поверьте мне, что на смертном одре, так же, как и в самых очень в каких-то тяжелых ситуациях, всегда вспоминается прожитая жизнь очень быстро. Вот, и вспоминаются, скорее всего, не те счастливые, хорошие моменты жизни, которые были, вот, а вспоминаются как раз моменты, которые страшат нас, с которыми мы придем в вечность, за которые мы будем в вечности держать ответ на страшном суде. Поэтому даже в этот момент, но это вот крайний момент, когда уже исправить ничего невозможно. До этого можно исправить все.
Надо же, а я думал, что в этот момент мы вспоминаем те мгновения, когда мы были счастливы.
А это зависит от того, в каком состоянии мы умираем.
Ах, вот оно.
Когда умирает человек верующий, когда он жил христианской жизнью, ну, по крайней мере, старался это делать, когда он понимает, что вот эта черта – это не конец всему, а это только начало, что это второе рождение его для жизни вечной, вот, прожив здесь временную жизнь. Конечно, вот он умирает совершенно с другим состоянием, вспоминая, глядя на окружающих, вот, может быть, даже печалуясь где-то о близких, о своих, вот, но радость тому моменту, что вот он наконец-то отходит в тот дом, который был ему уготован при его рождении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрит Алексей Воложанин. Я Александр Ананьев. У вас огромный пасторский опыт, отец Алексей. Я не знаю, нарушу ли я какие-то границы допустимого или нет, если задам вот какой вопрос. О чем чаще всего жалеют люди на смертном одре? Понимаю, что вот... Пришел их час, сейчас они переступят эту черту земной жизни. О чем они жалеют?
Ой, ну вот знаете, как-то, скажем так, опыт, может быть, конечно, все это очень относительно, большой, небольшой опыт, прожитые года, они не говорят о накопленном опыте. Знаете, как говорят, мудрость приходит с годами, иногда годы приходят одни. Вот, но... Из той практики, которая у меня есть, не очень часто приходилось сталкиваться, наверное, вот непосредственно с людьми умирающими, которые вот-вот-вот-вот они отходят от жизни, причем в сознании, когда это происходит. Вот. Но очень часто есть, особенно если это происходит в достаточно раннем возрасте, есть сожаление, сожаление о том, что чего-то не успел, чего-то не сделал. И вот здесь как раз вера наша очень сильно проверяется. Ну, конечно, нам, живущим, легко об этом говорить, да. Так же, как, допустим, утешать онкологически больного человека, самому не пережив это, очень сложно бывает найти те слова, вот, и понять то состояние, в котором он находится, если ты сам этого не пережил. Вот, поэтому, ну, сожаление, сожаление о том, что жизнь так быстро заканчивается. Вот. Ну, а если есть глубокая вера, то все-таки у человека вот, даже в этот момент глаза не наполняются отчаянием и унынием, а, конечно, может, наряду с сожалением, все-таки есть надежда на милосердие Божие, на любовь Божию, которую он к нам проявил, и на ту жизнь вечную, которая за этим последует.
У моего вопроса есть второе дно. Я предположил на мгновение, что то, о чем человек сожалеет на смертном одре, по сути, является тем, что он пошел против воли Бога, выбрал не тот путь, принял не то решение, пошел не туда, куда хотел бы, чтобы он пошел Бог, понимаете? И отсюда вопрос. Если мы всегда будем следовать воле Бога, будем ли мы вот в той финальной точке земной жизни абсолютно счастливы и спокойны, что мы сделали все, что... должны были, и нам сожалеть не о чем.
Вы знаете, не может быть такого, чтобы человек прожил эту жизнь и не ошибался. В земной жизни был безгрешен только Христос. Потому что нет человека, который живет и не согрешает. В любом случае, грех – это уже ошибка, которую мы совершили в этой жизни. Не сожалеть о тех грехах, которые мы совершали, особенно на смертном одре, конечно, наверное, вот это самое страшное, что может быть. Конечно, чувство покаяния должно присутствовать в этот момент, и сожаление. Но это не значит, что мы не нарушили, не исполнили волю. Волю Божию, но по отношению к нас, это дарование нам свободной воли. И если на пути... Ведь знаете, воля Божия в чем заключается? Чтобы, пройдя этот жизненный путь здесь, по земле, человек наследовал Царствие Небесное, уготованное ему Господом.
Это единственное, чего
вот.
Хочет от
нас Я думаю, Бог. Это основное, что это самое главное, для чего мы приходим в этот мир. Вот. И если мы все-таки хотя бы находились на пути к этому, то мы исполняли волю Божию. Да, ошибались, да, спотыкались, да, падали, но вставали, поднимались и шли дальше к этой путеводной звезде, которая нас вела, 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 и в конце концов она вот привела нас в преддвериях, близ есть преддвериях. Вот. В этом уже счастье. Не ошибается, ну, знаете, как говорят у нас хорошая пословица, если не ошибается, то ничего не делает. Делаем ли мы ошибки на пути, нашем жизненном пути? Конечно, делаем, конечно, это бывает. Вот мы говорим, волю Божию, все часто очень ссылаемся на все,
на
волю Божью. Вот, ну, может быть, не совсем уместно сейчас, знаете, как вот вы начали с анекдота эту программу, я всегда вспоминаю такую церковную шутку, когда великим постом игумен монастыря заходит в келью, а там, значит, брат, один из братьев на свечке яйцо на ложке жарит, это как вот тот, значит, его смотрит, брат, ты что, а тот отец настоятель, отец игумен, бес попутал, а бес из-за печки сидит и смотрит, и говорит, сам смотрю, говорит, и удивляюсь, вот, вы понимаете? Понимаете, нельзя все подводить под волю Божью. Наше желание, вот мы согрешили, да, ну, значит, воля Божия на то была, чтобы мы согрешили. Неправда. Вот здесь была воля Божия в том, что он дал, безусловно, она в этом была, он дал нам свободную волю, он не сделал, он не заложил нас, как в компьютер, какую-то программу, которую мы должны исполнять, подобно роботам, которые создает человек своим разумом, но он дал нам свободную волю. И здесь мы, прикрываясь волей Божией, да, ну, вот, значит, воля Божия на то совершаем тот или иной грех. Вот это неправильно.
То есть у фразы «значит, на то есть воля Божья» есть исключение, и не всегда можно понять. Ну, вот недавно трагический случай, падает самолет, за штурвалом блестящий летчик, герой России, испытатель. И вот я смотрю, как падает самолет, там есть видео, и в голове вот мысль, да, неужели на это, вот там замечательный совершенно, я знаю его, этого летчика, неужели на это есть воля Божья?
Вы знаете, наверное, все-таки в этом тоже есть какой-то промысел Божий. Очень часто бывает, отпеваешь молодого человека или совсем еще младенца, и думаешь, Господи, неужели вот в этом есть воля Твоя, что так рано? А мы же не знаем, в чем, от чего Господь может в этот момент уберег этого или ребенка, или молодого человека, или его родственников, родителей, близких в дальнейшем, в последующей его жизни. Мы абсолютно не знаем, может, это была бы страшная, безумной болезни, вот. Но нам надо все подобно Иову многострадальному стараться вот волю Божию видеть не только в радости, но и в печали. Не пытаться что все понять земным разумом своим, найти всему объяснение. Не всегда возможно найти объяснение тому, что происходит. Что произошло в тот момент, когда совершилось это крушение? То ли это была ошибка человеческая, вот, то ли это был действительно какой-то промысел. Но не нужно здесь этого искать. Надо принимать какие-то вещи просто в своей жизни.
За это тоже надо благодарить Бога?
Ну, вообще Богу, слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Понятие «благодарить» в чем? Благодарить Бога за то, что мы живы, да, вот мы сегодня остались живы. Молиться за того человека, благодарить Бога за то, что он дает нам возможность сегодня проявить разумность и помимо там, искания какой-то правды, которую изменить уже сейчас ничего невозможно, вознести свои молитвы за этого усопшего человека, погибшего трагически, да, вот попросить у Бога прощения его грехов, которые он уже сам не может себе испросить, он уже ничего исправить в своей жизни не может, а мы еще можем повлиять на его жизнь вечную своей молитвой, потому что мы знаем, что Господь дает такой дар близким, отмаливать грехи своих усопших сродников. Вот. Вот за это благодарить Бога надо.
Часто читая Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, Житие, я встречаю эпизоды, где Господь обращается к людям и буквально человеческим голосом, человеческой речью обращается и говорит: «Тебе следует сделать вот так, тебе следует пойти туда, тебе следует быть вот этим». Или там «тебе не следует этого делать». Я часто думаю вот о чем. Что ж это за время у нас такое, когда Господь перестал обращаться к человеку напрямую? Я не знаю ни одного случая, чтобы к моему современнику обратился Бог и сказал что-то. А вот раньше это было, и я в этом не сомневаюсь. Иначе какая цена была бы моей вере, если бы я в этом
сомневался?
Понимаете,
был момент, когда Господь пришел в этот мир для того, чтобы открыть нам путь к Царствию Божию. Вот. И, безусловно, он ходил, проповедовал. Абсолютно ничего не изменилось. Через Священное Евангелие Господь беседует с нами. И заметьте, что вот если мы какую-то книжку прочитали, даже обычную художественную литературу мы с годами по-разному воспринимаем. А не говоря уже о Священном Писании, которое мы, читая каждый раз, по-новому открываем себе, казалось бы, уже совсем знакомые до дыр зачитанные странички, слова, которые на них отображены. Мы каждый раз, духовно возрастая, начинаем совершенно по-новому воспринимать слова Божии. Они начинают в каждый раз с большей окраской звучать для нас. Ничего абсолютно не изменилось. Вот говорил Господь, да, говорят, вот идите, никому не говорите. Они тут же пошли и всем рассказали о том, как он их исцелил. Слушались ли они его? И тогда не слушались. Не очень волю Божию исполняли. А кому-то он говорил, да, иди, больше не греши. Вот, и становились праведниками, исполняя вот эту волю Божию. Все очень по-разному было. И от того, что сегодня бы Господь с нами заговорил, а услышали бы мы Господа, вот в чем дело. Захотели бы мы его слушать?
У меня нет, наверное, сомнений, если бы мы...
Наверное, так же кончилось бы. Серьезно? Не распни его. Да. Не захотели бы мы слышать обличение в свой адрес. Ведь не очень мы, приходя в храм, на исповедь особенно, да, вот, мы же не хотим от батюшки слышать каких-то вещей, не очень нам приятно.
Я за этим иду. Вот поверите, я иду за этим, чтобы настучал по голове.
Ну да, настучало, значит, еще очень сильно не стучало. А бывает так настучат, что кажется, что вот... Ведь идут с осознанием как бы своих грехов, понимая, что они... А иногда чисто механически даже вот вроде бы книжку прочитали о грехе, поняли, что такое грех, но вроде бы сказали, да, а до конца никак, батюшка говорит, исправляться надо, никак это... Вот, а каждый раз идут с одним и тем же. Вот. Ну и в конце концов священник-то тоже он в какой-то момент начинает проявлять строгость. Покрывал любовью, но где это покрывание любовью, то оно не дает результатов, значит, надо проявлять строгость. И вот здесь начинается уже определенное противление, вот, начинает непонимание. Вот батюшка там строгий, жизнь наша не понимает, проблемы нашей жизни не понимает, вот, а проблемы часто всегда одни, гордыня наша человеческая в нашей жизни.
О том, какие преграды стоят между нами и Богом, и что мешает нам услышать Его волю, мы продолжим разговор с отцом Алексеем ровно через минуту. Полезная информация на радио «Вера». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».